Марина Кистяева. Единственные. Глава первая. «Девушка, вы к кому и по какому вопросу?» Ладони вспотели, отказалась простого вопроса. «Добрый день, у меня назначено собеседование». Охранник, амбал в строгом темно-синем костюме, идеально отглаженном и даже сохранившем свежие стрелочки на брюках, заметно расслабился. «Проходите». Видимо, он был уведомлен о наборе новых сотрудников. Лана, не чувствуя под собой ног, прошла к лифту. «Так, отлично. Первый этап пройден. Теперь главное — попасть на 40-й этаж и там задержаться». «Ты точно знаешь, Тёма?» «Да. Слушай, Руся, если меня из-за тебя погонят, а Волгарский по-любому узнает, как и что, я приду к тебе на содержание». Руслана улыбнулась. «Договорились». «Только лишь по старой дружбе и из уважения к Илюхе». «Спасибо, Тёма». Лана вошла в лифт и с легким удивлением отметила, что лифт пустой. «Бывает же». Мысленно поблагодарив провидение за небольшую передышку, она осмотрела себя в узкое зеркало в пол, установленное на боковой стене лифта. Черное укороченное пальто, прикрывающее бедра, простое, но стильное серое платье до колен, сверху по пояс множество крупных пуговиц, кстати, не бутафория, а расстегивающихся. Но в данном случае Лана застегнула их все. На ногах замшевые полусапожки, черные колготы и небольшая замшевая сумка-акула. Все лаконично и строго, как и должна выглядеть молодая девушка, идущая устраиваться на работу. Если бы это было так. На втором этаже лифт плавно остановился, двери открылись, и внутрь ввалились трое мужчин. Лана сдержанно улыбнулась. Один из них подмигнул. Лана сделала вид, что ей срочно что-то понадобилось в сумке, открыла, достала телефон и принялась просматривать несуществующие сообщения. Обычная картина. Человек с телефоном. Куда-то едет, где-то сидит, кругом и рядом. Люди входили и выходили из лифта, а Лане все казалось, что она никогда не достигнет цели. Сергей ее предупредил сразу. Если нарвется на охранника на этаже Волгарского, может сразу же назад возвращаться, в лифт. Дальше ее не пропустят. Вот и 40-й этаж. До него она доезжала уже в гордом одиночестве. Последний пассажир вышел на 39-м, не без интереса бросив на нее взгляд. Правильно, кто бы мог пожаловать к самому начальству? Волгарскому принадлежало все здание. Нижние этажи он сдавал, на верхних работал сам. Поговаривали, что к нему только лишь по личному приглашению поднимались. 39-й этаж для большинства был конечной станцией. Лана рассчитывала на послепраздничную меланхолию. Новогодние каникулы закончились, и многие никак не желали возвращаться в рабочее русло. На этом Лана и собиралась сыграть. Плюс всегда есть шанс, что после новогодних праздников кто-то не выйдет на работу. Такое бывало и часто, особенно в крупных компаниях. Так случилось и в Седалоре. Серж позвонил и сказал, что на 37-й этаж в отдел юриспруденции требуется личная помощница. У Ланы появился шанс попасть на верхние этажи фактически беспрепятственно. Но сердце сделало кульбит, когда она вышла из лифта. Широкие панорамные окна, много стали, минимум мебели. Длинный коридор и где-то посередине ресепшн, за которым сидела красивая шатенка в белоснежной блузе с воротником-стойкой. Завидев Лану, девушка нацепила на лицо дежурную улыбку. «Добрый день! Чем могу помочь?» Лана отметила ее профессионализм. Личная помощница Волгарского наверняка знала, что у того ни с кем не назначена встреча, но она все же решила уточнить. «Здравствуйте! Извините, но я, кажется, что-то напутала. У меня назначено собеседование на должность личного помощника». Когда послышался звук открывающейся двери, Лана в первые секунды не могла поверить в свою удачу. Она готовилась отыграть роль простушки-дурочки до конца, еще не зная, каким образом намеревалась тут задержаться. Волгарский вышел раньше. Лана медленно повернула голову, краем глаза замечая, как личная помощница поднимается. «Захар Владимирович!» Выдержка подвела девушку, и голос дрогнул. Лана, видевшая Волгарского лишь однажды издалека, а до этого едва ли не каждый день рассматривающая его фото по интернету на протяжении последних месяцев, испытала сразу несколько новых ощущений. Первое. Она не ошиблась в своих предположениях. И второе. С таким мужчиной легко не будет. Слишком высокий, слишком широкоплечий, слишком властный. Ни одна фотография Захара Волгарского не способна была передать ту сумасшедшую энергетику, которая врезалась в человека при личном столкновении с ним. Если исключить тот факт, что мужчина обладал внешностью кинозвезды, высокие скулы, широко посаженные глаза, нос с легкой горбинкой, вызывающий желание узнать, от природы ли она или в результате драки, то и тогда он производил впечатляющий эффект. Есть такие люди, при взгляде на которых понимаешь, они владеют миром. Они ставят цель и идут к ней, несмотря ни на какие преграды и препятствия. Разбивают в кровь кулаки, не спят ночами, изучают материалы и противников, находят новые пути, двери, если какие-то из них оказываются закрыты или попросту недоступны. При встрече с таким человеком другой, среднестатистический, каким себя и относила Лана, сразу понимают. Им-то как раз не по пути, не потянут, не осилят заданный темп. Он также не спеша окинул ее пристальным взглядом, задержавшись на груди и на пунцовых щеках. «Вы к кому?» — требовательно спросил Волгарский, а потом слегка поморщился, словно вопрос самопроизвольно сорвался с его губ. Они заговорили с помощницей вместе. «К вам!» — перепутала этаж. Девушки переглянулись. Лана первая пришла в себя и, понимая, что ей в срочном порядке надо продолжать, уже открыла рот, но ее перебил холодный, не терпящий возражения голос Волгарского. «Вам не назначено. Ирина, разберись, пожалуйста, и впредь будь внимательнее к посетителям». Лана внутренне вздрогнула. Она читала и много слышала о Захаре Волгарском. Суровый мужчина, жесткий, принципиальный, что не мешает ему укладывать противников на лопатки. Успешный делец. И все же она оказалась совершенно не готова к собственной реакции на него. Лана стушевалась. Пришлось дать себе пинка и фактически заставить сделать шаг в его сторону, потому что он уже развернулся и направился к лифту, обдав девушку запахом дорогого парфюма и чего-то еще терпкого, нереально мужского. «Захар Владимирович, уделите мне, пожалуйста, пару минут!» Ноль эмоций. Даже сволочь плечами не повел. Зато Ирина уже выходила за ресепшн. Кажется, ее сейчас будут выпроваживать под белые рученьки. И Лане ничего не оставалось, как пойти ва-банк. «Это касается вашего сына». «Вот», — сказала, и земля разверзлась под ногами. Лана готова была поклясться, что ее обдало какой-то сумасшедшей ненавистью и опасностью, когда Волгарский остановился и резко обернулся, сверкнув темными глазами. Прищурился и снова осмотрел ее с ног до головы, отчего мурашки побежали по позвоночнику. Ирина застыла рядом, в метре от нее, не зная, что делать и как реагировать на происходящее. Волгарский медленно повел головой, одновременно приподнимая брови. «Моего сына?» — вкрадчиво спросил он, а в ушах Ланы зазвенело. «Да», — она выдавила из себя улыбку и, не замечая собственных действий, провела вспотевшей ладонью по платью, выдавая собственное напряжение и нервозность. «Хм, интересно. Что ж, я уделю вам пару минут, раз вы постарались настолько, чтобы попасть ко мне в офис и сделать так, чтобы мы якобы случайно встретились у кабинета. Прошу». Он быстро вернулся и распахнул перед Ланой дверь кабинета, обдав девушку на этот раз легким ветерком от порывистых движений. У Ланы, стоило мужчине приблизиться, обострились инстинкты самосохранения, и, несмотря на то, что она готовилась к встрече, искала ее, сейчас все они кричали «Беги!». Лана шагнула вперед, прошла в кабинет и не обратила внимания, как за ней захлопнулась дверь и раздался легкий щелчок. «Итак, что вы мне хотели сказать? И да, представьтесь». Мужской голос за спиной прошелся по и без того натянутым нервам девушки. Такие кабинеты, как у Волгарского, ей доводилось видеть только в фильмах. Большой, с панорамными окнами, с тяжелым столом из красивого дерева. Несколько картин в черно-белых тонах. Удобный черный кожаный диван, столик перед ним, пара кресел, дорогой паркет на полу. Все, чтобы продуктивно работать. Прокашлявшись, Лана обернулась. Что сразу бросилось в глаза, Захар Волгарский проходить за стол или к тому же дивану не собирался. Встал, облокотившись плечом на дверь, и смотрел на нее слишком пристально. «Я хотела бы сразу извиниться за то, что отрываю вас от дел». Лана постаралась максимально сохранять дружелюбный деловой тон и не обращать внимания на давящую ауру мужчины. «Ничего». Не с такими сталкивалась. Она обычно не робела перед мужчинами, не было нужды и повода, но Волгарский производил на нее странно давящее впечатление. Возможно, она так его воспринимала из-за волнения, с которым не удавалось справиться, и которое сейчас хлесталось внутри крови. «Вот и не отрывайте далее, говорите по делу». Его глаза холодно блеснули. Лана заломила руки, с силой сжав кисти. «Моего сына зовут Богдан. Ему 1 год и 2 месяца. Я рад за вас», — неучтиво перебил ее Волгарский. На его скулах заходили желваки. «Не понимаю, зачем вы мне говорите эту информацию? Вашему сыну, Алексею, столько же и...» Она больше ничего не успела сказать, потому что Волгарский оказался рядом. Слишком близко и быстро, чтобы она успела как-то отреагировать. Мгновение, и ее шею сжимают крепкие мужские пальцы. Недостаточно сильно, чтобы перекрыть доступ кислорода, но достаточно основательно, чтобы напугать ее. Лана как бы со стороны видела себя, невысокую, даже благодаря сапогам на каблуках, и его, едва ли не гиганта по сравнению с ней. Прихлопнет одной рукой, как назойливую муху, и не заметит. Сразу вспомнились статьи про якобы нелегальную спортивную жизнь выдающегося Захара Волгарского. «Значит, слушай сюда, сука!» Его голос изменился до неузнаваемости. Теперь в нем слышался не просто холод. В нем слышалась опасность, смертельная. И она была направлена на Руслану. «Если ты от киднеппингов, я тебе лично башку откручу. Если я сейчас только услышу «нет»!» Ей удалось закричать, хотя крик больше походил на жалобный скулёж. Лана вцепилась пальцами в руку Волгарского, пытаясь отцепить ее от своего горла, но пока тщетно. Она трепыхалась в его руках, как птаха. «Послушайте! Говори! И быстро! Пустите! Мне больно! Говори!» Он сжал горло сильнее, и у Ланы появились мурашки перед глазами. «Господи!» И она еще надеялась на деловой разговор, на что-то. Но и уйти просто так нельзя. Она не имеет права. «Ваш сын — это мой сын, а мой — ваш!»